Вітаємо слухачів радіо Трек. Це відкритий мікрофон. Мене звати Микола Кульчинський, ви знаєте. І ви не уявляєте, хто на студії. На студії Борис Гребенщиков. Це сталося легендарний БГ. Борис Гребенщиков, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно к вам прийти.
Очень приятно вас видеть. Мы ждали вас вчера, но вчера не удалось. Но вчера был прекрасный концерт.
Благодарю вас.
А вот вам понравилось?
Было очень хорошо.
В конце, скажите, было вообще классно.
Угу.
Когда уже все стояли, пели, танцевали. Ну, я не знаю, это был рок-н-ролл, это было круто.
Ну, так и должно быть.
А вот скажите мне, пожалуйста, вот в кино говорили правду, когда они говорили, что БГ, он бог, от него сияние исходит. Вы бог?
Вы знаете, я этого за собой пока не замечал.
А я думал, может, вы скажете, что вы бог, тогда бы я вас спросил, а почему же вы не решили вопрос со снегом?
Не ко мне.
Не ко мне. А скажите такой вопрос, конец света будет?
Тоже не ко мне.
Не знаем, но знаем, что вы сегодня не смогли уехать. Куда должны были ехать?
Мы едем во Львов, но просто вместо того, чтобы ехать на автобусе, мы поедем на поезде.
Поедут на поезде. Я хотел сказать, кстати, думал об этом, что это напоминает мне, знаете, «Остановился поезд» был когда в советское время такой фильм. Там актриса какая-то остановилась, не смогла поехать дальше, и должна была где-то выйти. И вот это у нас вышло так, что узник города Р на один день Борис Гребенщиков.
Я получаю массу удовольствия в вашем городе.
А вот скажите, где вы были сегодня?
Мы были в разных церквях.
Угу.
Просто ездили по городу, смотрели.
Угу. Вы, я знаю, были в этой казацкой нашей церкви. У нас есть одна очень старенькая такая, но очень интересная церковь на улице Шевченко.
Да.
Там еще когда-то из Богдана Хмельницкого где-то когда-то ее строили. Такая архитектура очень славная. Вы себя... Ну, вам же острый вопрос. Вы себя не чувствуете православным человеком или чувствуете?
Отвечу просто. Я чувствую себя человеком.
Да. А вот скажите, вот образ вчера был над вами, когда выступали. Это Шива? Кто это? Я не знаю.
Это индийская богиня музыки, культуры и образования Сарасвати. Немножко образования нам всем не помешает.
Задам вам такой вопрос тоже. Мне, когда, я помню, 80-е годы, это было такое поверье в Ленинграде, я тогда учился, что Гребенщиков, он какой-то ужасно начитанный. Он откуда-то все это все знает, никто вот этого не знает, он вот это знает. Вы... действительно когда-то очень много читали? Или как это было?
Вы знаете, мне кажется, что я всегда читаю очень умеренно.
Да? Почему? Вот буквально вчера, позавчера я в другой совершенно обстановке читал статью, и там вдруг встречаю строчки из древнекитайского трактата. Называют там строчки такие. «Благоприятен брод через великую реку».
Да, это не трактат. Это книга Идзин.
Да,
книга перемен.
Да, но я ведь помню, что вы это спели еще в начале 80-х.
Ну, я это знал и в конце 70-х.
А откуда вы это знали?
Знаете, дело в том, что я имею привычку читать книги.
Да, но они где-то должны были быть тогда.
Они были.
Были, да?
Да.
Их можно было найти, если знать?
Если знать, можно найти все, что угодно.
Все, что угодно.
Просто я замечаю, что у остальных людей нет интереса читать.
И есть другой момент, я хочу вас спросить, это мне тоже интересно. Вы... Тогда, возможно, не было доступа к книгам у кого-то.
Да у всех был одинаковый доступ.
А сейчас книги вообще есть кругом. В интернете есть все, что угодно. Можно прочитать и дзин, все, что угодно можно прочитать. Но вот нет же таких образов у людей, образности такой, подачи вот этих интересных вещей, как, например, у вас.
Ну, знаете, я думаю, что все люди разные.
Ага.
И все пишут разные песни.
Да.
Все пишут по-разному. А доступ к тому, что хочется, есть всегда. Главное, чтобы хотелось. Просто я замечаю, что большинству людей не очень хочется.
А задам вам такой тоже острый вопрос. Для многих, я думаю, важный, потому что это многим болит. Вы интернет-зависимы или нет?
Нет.
Вы сколько времени приблизительно в день отдаете интернету?
Зависит от того, есть ли у меня связь или нет.
Ну, например, если есть.
Если есть, полчаса.
В день?
Да.
Товарищи, я хочу, чтобы все это почули. Півгодини в день. Бо ми чуємо часто, що люди розказують, що от я перестав дивитися телевізор, я тепер тільки інтернет. Це як змінити кокаїн на героїн. То приблизительно. Якщо дуже багато тратить часу в інтернеті, правда? Полчаса в день. Гребенщиков. Людина, яка робить великі речі. Який вчора провів прекрасний концерт, і це було
спасибо.
Феноменально. А скажіть мені, ви знаєте, ви мене вчора удивили.
Це приємно.
Коли ви вийшли?
Це приємно.
Чем? Вы очень стройный.
Ничего вы... себе.
Ну, я имею в виду, вот мое такое впечатление, я был просто, ну, я обескуражен, потому что, не знаю, возможно, какие-то по телевизору показывают как-то иначе это, или фотографии, но я представлял вас, что вы будете полнее, вы стройный раз, и вы еще показываете какие-то такие телодвижения, вы так, ну, пластичны, вы и такие кульбиты иногда делаете, это же очень сложно.
Да нет, как-то я об этом не думал. Это происходит естественно.
Возможно. Возможно, спортом не занимаетесь?
Нет.
Не дружите со спортом?
Ну, мне некогда.
Но на сцене вы выдаете. Это же, наверное, как тренировки.
Я думаю, что да.
Как часто у вас концерты бывают?
Ну, когда у нас тур, то, скажем, 4-5 концертов в неделю.
Это тяжело?
Нет, нормально.
Нравится? Да. Вы не чувствуете усталости? Вы фактически вы как band on the run. То есть вы сами себе кто-то, ну, из ваших людей организовывает концерты. Это нет такого, чтобы кто-то... Как это происходит?
Нет, просто мы даем знать о том всем.
Что вы готовы.
У нас есть такое-то время. Ага. И люди начинают предлагать. Угу. И наш замечательный директор составляет график, который всех устраивает.
Борис Гремячуков сегодня есть в нашей студии. Сегодня в Рівному концерту вже не буде. Концерт був вчора, концерт був феноменальний. Під час нього Гремячуков, щоб ви знали, там є такий ящик для апаратури, я не знаю, для якихось колонок, мабуть, моніторів. Він десь 1.10 м, може 1.20 м, не знаю, висотою. І він на нього став однією ногою, грає на гітарі. І потім бас оторвався другою ногою і вискочив на нього. Це було, я просто був ошарашений, тому що він же ж хитається, там же ж ручки, він же ж неровно стоїть. И играл так на так, целый платок, это было феноменально.
Спасибо, мне приятно это слышать.
Но у меня были к вам претензии.
Замечательно, расскажите.
Претензия состояла в том, что вот первую треть, половину концерта я хотел, чтобы звучали и такие песни, но и другие-то песни. Я же знаю, что вот у вас, ну, вы понимаете, вот, скажем, мое поколение дворников и сторожей, оно как бы любит немного, ну... Хочет, хотела бы, чтобы оно было помешано немножко не так. Замес был, чтобы вот в другой половине, во второй половине и в конце у вас уже замес был тот, что мне понравился. А вначале вы даете как бы новую программу в основном.
Вы знаете, дело в том, что, по-моему, для человека естественно, когда есть новые песни, угу. Хотеть играть новые. Понимаете, если слушатели хотят вернуться во вчерашний день, то я хочу попасть в завтрашний.
Да. Но вы вчера, интересно, сказали, что будущего нет, планировать нельзя, есть только настоящее.
Да, абсолютно точно. Я никогда не жил в будущем, а вы?
Угу. Я не знаю, я думаю...
Мы всегда живем в настоящем.
Я думаю, проблема в том, что многие живут в прошлом.
Это очень большая проблема.
Это большая проблема. А вот скажите, хотел вас спросить тоже, о Ленинграде спрошу сейчас, такое, наверное, вас не спрашивали. Вы знаете, кстати, чем похож город Ровно на город Ленинград?
Чем?
У нас на главном проспекте нашего города, как и в Ленинграде, была кафе, которая называлась «Сайгон».
Это приятно.
А вот,
наверняка это не без связи.
Я не знаю, какая была связь, но тоже он, как и в Ленинграде, его уже нет, там уже что-то другое.
Естественно.
А что в «Сайгоне» там?
В «Сайгоне» лобби какой-то очень дорогой гостиницы.
Ага, понятно. У нас нет, у нас что-то, какое-то тоже питейно, ну, такое заведение ресторанного типа, но не тот, не то, что было когда-то. Но Ленинград, я хочу вас спросить, как человека, который со словами работает, со звуками, вам Ленинград не кажется более красивым названием, чем Санкт-Петербург?
Ну, вы знаете, дело в том, что я, поскольку вырос и прожил в Ленинграде большую часть своей жизни, естественно, к этому названию отношусь с любовью. Хотя не стоит забывать, что Ленин был чудовищем, палачом, преступником, заслуживающим самой тяжелой кары.
Угу.
Человек, который писал «мало мы расстреливаем, нужно больше расстреливать». Это чудовище.
Угу.
Это враг человеческого.
Ну, просто в этом названии как-то оно не звучало. Мы не думали,
совершенно верно, совершенно верно.
Там Ленин как-то не был при этом. Это был просто Ленинград. Борис Гребенщиков сьогодні гість нашої студії. Його стихія затримала у Рівному, і тому ми маємо нагоду з ним сьогодні поспілкуватися. Але ми перебираємо у вас можливість, задаємо питання самі, тому що часу у нас на це інтерв'ю не так багато, на жаль. Борис Гребенщиков, чому ви не любите давати інтерв'ю?
Учитывая, что я даю интервью каждые 2 дня своей жизни, я их за свою жизнь дал так много, что я боюсь, что я уже могу надоесть.
Ну, нет. Я думаю, что мы вам надоели с этой стороны экрана, с этой микрофона.
Нет, вы знаете, я когда даю то, что говорится, даю интервью, на самом деле я просто разговариваю с человеком.
Угу.
Вот и все.
Ну, так и должно быть, наверное.
Так оно и должно быть.
А можно я вам задам вопросы, которые, ну вот...
Любые.
Да, вот понимаете, мне кажется, что вот человек, которому можно задать разные вопросы, которые другие...
Знаете, все, что вам интересно.
И не задашь, например. Скажите, вот... Ладно. Скажу что-то простое, спрошу. Вот смотрите, я видел вас у Познера, Познер вас спрашивает, вы музыки, вы говорите, нет, я не музыкант. Ну, он другой имел в виду что-то, не знаю, что он имел в виду, он ушел в сторону. Вы что имели в виду?
Я имею в виду буквально. Музыкант – это человек, имеющий образование и владеющий инструментом, и, в общем, играющий то, что ему дает композитор.
Ага.
А я композитор.
Вы композитор. Круто. Я еще скажу всім слухачам, скажу, чим мене вчора здивував Гребенщиков порівняно з тим Гребенщиком, якого я пам'ятаю по молодості своїй. Мені показалось, що у вас став сильнее голос.
Это на самом деле так.
То есть подача такая мощная, сама начала вообще удивился. Недавно, год назад, у меня была дискуссия с киевскими пиарщиками, журналистами, медиа всякими людьми. Мы сидели и говорили, что такое вот рок-хит. Хит, рок-музыка. Как создается вот этот хит? И люди говорят, ну, главная музыка. Кто-то говорит, нет, главное текст. А кто-то говорит, да нет, текст, не музыка. Говорят, вот драйв нужен, вот послушайте вот это. И он говорит, этот парень, говорит, в трамвайном депо пятые сутки бал, оу. Из кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался джаз. Он лучше пел, чем я, но все сказали точно.
У вас получается хорошо.
Он говорит, точно. Это драйв. Скажите мне, откуда берется драйв?
Я не имею ни малейшего понятия. Но поскольку в жизни же есть энергия, мы живем все на жизненной энергии, поэтому если не тратить ее на пустяки, а употреблять все на главное, тогда он будет.
Угу. Угу. А вот вы... Когда-то рецепт такой тоже дали. Для тех, кто хочет писать песню. Ко мне приходит мотив, я подбираю слова.
Ну, я описывал свой...
Опыт.
Свой метод, да.
Он работает до сих пор?
Ну, в общем, да. Без того, чтобы были какие-то наметки того, как должна быть устроена музыкальная строчка, без этого никаких слов не будет.
Тогда я вам задам сейчас точно острый вопрос.
Пожалуйста.
Смотрите, вчера... Мне очень понравился музыкальный уровень всех ваших исполнителей. Очень. То есть я вспоминаю драйв, мне, конечно, всегда у вас нравился, и 80-е годы, но сейчас реально музыкальное исполнение...
Сильнее.
Я вот что хочу спросить. С другой стороны, я почувствовал в конце, особенно когда я сам плясал под «Мечите стаканы на стол», но все-таки... Ну, ведь у вас очень много кельтской музыки. У меня такое ощущение, что, возможно, вы знаете какую-то музыкальную залежи кельтской музыки и просто ее пользуете, нет?
Ну, дело в том, что у нас играет лучший скрипач Ирландии. Лучший флейтист Ирландии.
Ну, я знаю.
И один из лучших ударников западного полушария.
Но музыку ведь вы придумали. Вы же композитор.
Ну, дело в том, что, когда я пишу песню, Брайан предлагает какие-то свои идеи.
Угу.
Вот, а поскольку мы с ним мыслим одинаково, то часто то, что он предлагает, идеально подходит для песни.
Ну, вот эти кельтские темы, они, конечно...
Я это любил с детства.
Всегда они были. Они всегда были. И ведь рок-музыка, она, по сути, вся на кельтской основе, как бы она
абсолютно
идет.
Абсолютно с вами согласен, да.
Вы сказали, что не любите современную, где-то я слышал, музыку рок, которая сейчас есть, слушаете в основном вот такие старые какие-то...
Кто это сказал?
Вы! Где-то такое, может, неправильно сказать.
Вероятно, меня как-то не так
неправильно
поняли, потому что я из того получаса, который я сижу в интернете, скажем, 15 минут меня занимают поиски музыки, которая вышла за последние 2-3 дня. Поэтому я более-менее в курсе того, что где выходит, и слушаю все время.
А вот важный вопрос, смотрите. Ведь у вас долгое творчество уже, и люди разные, вот как я, могут быть моложе, да? И у них может... меняться или не меняться отношение к «Аквариуму»? У «Аквариума», у вас, у Бориса Гребенщикова отношение к Дэвиду Боу, к «Talking Heads» изменилось или нет?
Нет, дело в том, что я у Дэвида, если взять, например, Боу, то я у него люблю ту музыку, которая мне когда-то понравилась, а какие-то другие вещи меня могут не интересовать.
А не раза нравилось? Нет ничего такого, чтобы раза нравилось?
Нет.
Нет такого?
Нет. То, что мне когда-то нравилось, со мной остается.
Угу. А вот скажите, «Джармуша» я прочитал. На кино перейдем. У Джармуша есть такой текст, он говорит, нужно все воровать. Ну, брать, просто не думать, что это воровство, просто нужно брать и использовать переплавлять в свое творчество. Ни о чем себе серьезно не думать, потому что в этом есть... Ну, и у Оскара Уайльда такое что-то есть похожее.
Дело в том, что это вообще-то общее знание всего человечества. Еще Бетховен говорил, что любой композитор ничего не пишет сам, он просто перерабатывает народную музыку.
Да, было такое.
Боб Дилан говорил, что важны... Важен не я, а важны песни. Угу. И мы все звенья одной цепи. Угу. И мелодии переходят от поколения в поколение, из культуры в культуру. Угу. Постоянно. И дело не в том, что чья мелодия, откуда она взялась. Потому что у мелодии нет автора. Ни у какой мелодии нет автора. Важно то, что человек хочет сказать, и говорит ли он это от сердца или нет.
Борис Гребенщиков, студия «Радіо Трек». Зараз я задам ему дуже гострое запитание. Борис Борисович, смотрите, сколько я себя помню, все время люди от вас что-то хотят в плане поэзии, и они говорят, нет, здравствуй, моя смерть. Ну, разве можно так говорить после того, что у нас был Серебряный век? Это не поэзия. И я, о, сколько уже лет, уже 25, я слышу постоянно, кто-то все время хочет доказать, что Борис Гребенщиков — это не поэзия. Почему этих людей что-то так мучает? Почему они все время хотят это доказать?
Ну, наверное, они себя неудобно чувствуют.
Что-то в этом есть. А вот вас скажите, вот мне кажется, вот часто молодой парень. Ну, во-первых, я думаю, что мы все, вы согласитесь, что мы все где-то в душе остаемся где-то на одном возрасте.
Дело в том, что вообще понятие возраста нелепо.
Да.
Потому что человек за свою жизнь проживает, сколько лет он проживает, как сказать, какого он возраста? Да. Он никогда не был в возрасте. Он, да. Он остается таким же, каким он был при рождении, просто все время меняется.
Да, но мне кажется, что где-то вот в юности, где-то как бы осознанно уже остается, где-то она где-то немножко чуть-чуть меняется. Почему я спрашиваю об этом? Мне кажется, что в юности молодой парень берет гитару и начинает на ней играть или петь, ну, под нее, большой мерой, потому что он понимает, что это нравится девчонкам, и так можно их как бы к себе привлечь.
То совершенно есть, нет другого мотива, только этот.
Я хочу спросить, вот вы мало того, что взяли гитару, у вас все хорошо, отлично вышло, вы рок-музыкант, как бы идол, да? С женщинами вы считаете? У вас нормально все вышло по жизни? Не так. У вас реализовалась эта юношеская мечта о том, что будет много девушек.
Ну, у меня такой мечты никогда не было.
Не было.
Но мне пожаловаться как-то грех было бы.
Да.
На то, что у меня было в жизни. И я вполне счастлив тем, как у меня все получилось. И просто музыка перестает... Кроме того, что она пишется для девушек, она еще начинает писаться для кого-то еще.
А я вот на эту тему тоже как бы вел дискуссию с кем-то и говорил, что на каком-то моменте вот для таких людей, скажем, как Гребенщиков, ну, акт творчества становится, когда он вновь выходит, оно классное, или концерт, но оно интереснее, чем секс. Я ошибался или нет?
Я думаю, что это явление немножко разного порядка.
Угу. То есть и того хочет, оно другого не...
Я могу сказать, что музыка чуть-чуть дольше длится.
Борис Гребенщиков сегодня есть в нашей студии. Я хочу вам задать пару сложных, может, вопросов. Скажите,
да, пожалуйста.
Как вы относитесь к патриотизму?
Как говорил выдающийся американский философ, шутник, патриотизм – это последнее прибежище жулика.
Угу.
По самой простой причине. Все мы рождаемся, все мы любим свою, каждый любит свою мать. Но представьте себе человека, который будет на этом делать себе предвыборную платформу.
Да, я понимаю.
Значит, он жулик.
Ну, я понимаю.
Все любят землю, на которой
там, как бы в оригинале они говорят, что последнее прибежище и подонков они говорят. Или какое-то жулик. Плохое слово. Но на самом деле вы не считаете себя патриотом.
Дело в том, что я считаю, что для любого нормального, уважающего себя человека любить землю, на которой он живет, это в порядке вещей. И говорить про это может только жулик.
Понятно. Вот этот вопрос мне уже ответ мне больше нравится. Скажите, у вас, когда я видел ваше интервью с Познером, вы там вспоминали о Медведеве, когда он был президентом России. Есть такой человек Путин. Меня интересует, вы когда-нибудь... У вас был опыт, чтобы вы играли на небольшой компании, и чтобы там сидел Путин? Уже как бы в качестве вот, или премьера, или президента?
Я думаю, что Владимира Владимировича мои песни совершенно не интересуют.
А я думаю, что интересуют.
Не, у него другой вкус.
А я не верю.
Он любит шансон.
Я не верю. Мне сложно в это поверить. Но возможно, вы правы.
Его любимый певец Николай Расторгуев.
А Расторгуев шансон.
Расторгуев не шансон. Теперь уже пошло дальше.
И важный вопрос. Смотрите, когда мы учились в 80-х годах в Ленинграде, и вот так все это было, кино, аквариум, все... Тогда считалось, что аквариум, кино. И даже «Алиса» — это еще кульно, это еще нормально, это рок-н-ролл. А вот... Нет, это как бы нормально. А вот ДДТ — нет. Нет-нет. ДДТ — это птари, это для ПТУ. Вот такое было, когда вот была эта песня...
Странно.
Когда вот было «Мальчики-мажоры», когда вот пошла вот эта вот песня, как-то так вот было такое вот... Потом все изменилось. У вас отношения нормальные, да? Имею в виду... С Шевчуком.
Юра меня за глаза все время ругает, а когда встречает, все время жмет руку.
Но у меня вот какой к вам интересный...
Я, как раз, его видел 2 недели тому назад.
Да? Нормально выглядит тоже?
Да я не обратил внимания, как всегда.
Вы-то отлично выглядите. Но вот что я хотел вас спросить. Смотрите, ДДТ Шевчук, он ушел в сторону вот этой Болотной площади и такого протеста. Из Алисы Кинчев, он ушел как бы в православие так жестко, да? Ну, по крайней мере, то, что я немного вижу в Ютьюбе, возможно, я не прав. Вы занимаете позицию над схваткой, у вас такой...
Я не над, я как раз... Я в гуще жизни.
Вы в гуще жизни.
Я никуда не ухожу.
Да. А я сейчас хочу спросить не о вас.
Да.
Я хочу спросить о Цое. Вот скажите, если бы Цой дожил до нашего времени, вам кажется, он как бы, где бы он занял свою нишу сейчас?
У него нет ниши. Виктор человек, который был сам по себе. И я уверен, что он не смог бы измениться. И поэтому никогда ни к кому примыкать бы не стал. Он был сам по себе. Знаете, как Брюса Ли, сложно представить себя как члена партии «Единая Россия».
Сложно. А вот скажите мне, вспоминая вот тот же Ленинград, ведь там было много людей, которые вам помогали. И мне что, всегда вот сейчас, когда об этом думаю, вот в это явление все, рок-клуб, ведь это же кто-то должен был дать указание, чтобы это разрешили, чтобы это было.
Это был комитет госбезопасности.
Они специально это делали?
Им это было значительно удобнее, чем отслеживать всех поодиночке.
Ага.
Когда все тараканы в одной банке, за ними очень легко следить.
Ага.
Они не поняли, что, посадив всех тараканов в одну банку, они дают всем остальным людям очень-очень-очень хороший пример.
Ага.
И поэтому получилось, что когда мы все оказались вместе, сила оказалась значительно больше, чем они думали.
Ага. Ну, вот интересно. Потому что должно было быть какое-то объяснение. Теперь мы, по крайней мере, знаем объяснение Бориса Гребенщикова. Борис Гребенщиков
сегодня... Так, это дело в том, что это не секрет.
Да?
Все знали,
я
что...
Не знал, ну, то есть я не знал.
Но дело в том, что кураторы от Комитета госбезопасности появились в Ленинградском рок-клубе через несколько месяцев после того, как он начал функционировать.
Угу.
То есть комитетчики дали приказ горком партии, спустил сверху директиву открыть, и комитетчики пришли и начали со всеми разговаривать.
Интересно. Борис Гребенщиков сегодня есть в нашей студии. Зараз дам еще такие по рок-музыке питание одно. Смотрите, вот меня... Я когда слушаю сейчас музыку тех лет, я чувствую во многих песнях такое, как бы... Ну, антисоветское в каком-то смысле. Потому что... я считаю, что все это было антисоветское. Потому что в то время... Внутренне просто, потому что кроме было Пугачева, какие-то еще группы, не понял, что там было. И тут Иван Бадхихарма движется с юга, да? Но это же просто какое-то перпендикулярное всему, что можно было себе представить. То есть, правда?
Дело в том, что культура и образование всегда против любого государства.
Да.
Потому что в интересах государства ограничивать культуру.
Но скажите, вот песня такая у вас была, «Этот поезд в огне», это уже конец 80-х.
Это 87-й год.
Вы знаете, когда я клип этот увидел... Мне не понравилось. Мне показалось, что вот Гребенщиков как бы зря занял политическую такую...
А в чем там политическая?
Вот там именно клип. Возможно, песня сама этого не...
И клип тоже редактировал я, поэтому...
Мне кажется, что он такой явно... Вот в нем есть какой-то... Почему от вас Познер что-то хочет? Потому что он смотрит на этот клип, и он думает, что вот у вас же была какая-то политическая позиция.
А в чем там политическая позиция?
Я не знаю. Мне кажется, что она там есть. Нет, она такая антисоветская, как бы сказать. Ну, такая...
Естественно. Дело в том, что занятие любого культурного... свободного человека – это быть в прямой оппозиции к любой власти.
Да.
И там, если вы посмотрите этот ролик сейчас, вы увидите бригаду анархистов, которые угнали паровоз и катят куда-то по своим делам. Явно против государства.
Важный вопрос. Вспомнил. Вы согласитесь, что творческий человек, он, с одной стороны, либертарианец-анархист?
Абсолютно.
Но, с другой стороны, он диктатор.
Диктатор чего?
В творчестве.
Почему нет? Я делаю то, что я делаю, и я умоляю всех делать свои собственные выводы.
Нет. И в своем творчестве, когда вы творите в этот момент...
Я творю, мне лучше под руку не попадать.
Это же вы говорите.
Но я же не навязываю это остальным людям.
Понятно.
А в том, что я делаю, я абсолютный бог и царь.
Вот смотрите, я вспомнил, значит, что я просто перескочил. А вот смотрите, было такое время в Советском Союзе. Много рок-музыки, она была антисоветская и прозападная. Ну, условно говоря.
Что такое прозападная?
Допустим, это условно. И потом появилась песня вот у той же группы Nautilus Pompilius. «Goodbye, America». Мне кажется, что это очень важно в чем-то для России песня, в том плане, что она как бы переросли некоторую вот такую болезнь, такой влюбленности во все западное. Вам нет такого? Вот мне кажется, что в Украине мы как бы не переросли вот такой вот именно влюбленности во все западное.
Вы знаете, насколько я понимаю, песня Наутилуса «Goodbye, America»
—
это про прощание со своими иллюзиями, потому что если им стали малы
джинсы,
то это их тертые джинсы. Это не то, что... Скорее всего, джинсы были сделаны не в Америке, а где-то в Одессе. Еще,
да, наверное.
Поэтому к Америке это не имеет никакого отношения. Я думаю, что любая музыка, любая культура, она не может быть прозападная или провосточная. Дело любой культуры, обязанность любой культуры – брать все, что существует в мире, и приспосабливать для своих целей. И поэтому, если кто-то где-то на Западе или на Востоке, или на Севере, делает лучше меня, я обязан это взять, научиться использовать в своей песне.
Борис Гребенщиков есть в нашей студии. Зараз ему задам дуже важливе питання. Це буде питання про Україну. Борис Борисович, я к вам обращаюсь как к эксперту во многих вопросах, и в том числе в геральдике. Смотрите, у нас в Украине проблема. У нас флаг сине-голубой. И я слышал дискуссию...
Желто-голубой.
Он синий, вот синий-желтый. То есть имеется сверху идет синий, а внизу желтое. Угу. Я слышал дискуссии, люди говорят, вспомнили о вас. И говорят, что вот в Гребенщикова есть песня «Золото на голубом». Должно сначала идти золотое, а потом голубое. И кто-то говорит, а вот песня вот «Город», где есть город золотой. И говорят, тоже там неправильно, город должен быть над небом, а не под небом, потому что это град Божий, и поэтому золотое – это град Божий, оно должно быть над синим, а не, и тогда должно быть, и тогда будет все в Украине хорошо, когда будет золотое сверху, а потом будет идти синий, и флаг должен быть именно желто-синий, а не синий-желтый. Что вы скажете?
Ну, по поводу геральдики я говорить не стану. Я думаю, что желтое над синим – это вполне хорошо. А по поводу текста песни, у меня была дискуссия с одним из авторов этой песни, с Лешей Хвостенко. И я помню, что мы выпили с ним огромное количество разных напитков. Это было в Париже, у него на Скотте. И в итоге я его убедил, что я имею право на свою трактовку. И он официально сказал, что да, ты имеешь право на свою трактовку. А трактовка моя очень простая. Только абсолютный дебил, кретин, идиот и невежа может считать, что у Бога есть город где-то над небом. Все, что есть в этом мире, пронизано Богом.
Поэтому
Бог находится в сердце каждого из нас и в каждом миллиметре пространства, которое нас окружает. Считать, что Бог в другом месте, это считать, что пока сторож ушел, мы будем тут воровать. Простите, это дурная психология.
Да, это дурная психология, правильно. Вы согласны? Причем это многие говорили, даже люди, которые не имели такого как бы мировосприятия, как вы, скажем, Джон Раскин об этом говорит. Он говорит, что...
Я думаю, что у нас у всех одно мировосприятие.
Нет, он говорит, что вы думаете, что вы молитесь только в церкви? Он говорит, он выступает перед людьми, которые хотят построить торговую биржу. Он говорит, поймите, вы строите свой храм, мой храм. Это не ваш храм. Я не могу вам ничего подсказать, хотя я считаюсь архитектором. Потому что вы своей богине богатства хотите построить храм. И вы спрашиваете меня. Я не знаю, говорит, вкус, он говорит, это категория моральная. Скажи мне, что тебе нравится, скажи, кто ты. Вы согласны с этим?
со словами Раскина спорить никак не стану. Согласен.
Борис Гребенщиков есть в нашей студии. Тогда я вас спрошу такие тоже сложные вопросы. Скажите, за кулиса существует?
А, мировая?
Да.
Я, если она существует, никогда с ней не встречался. И мои друзья, которые имели отношение к масонам, говорят, что масоны в сущности ничего не знают.
Ничего не знают, и тоже они такие маленькие люди. Да, наверное,
масоны, она... масоны — это мафия. Как мне говорит мой приятель, который в Париже с ними много общался, очень их не любит за это. Говорит, под прикрытием высоких слов это просто рука руку моют.
И друг другу помогают.
И друг другу помогают, снабжают друг друга контрактами. Да. Контрактами. Обычная мафия.
Ну да. Борис Гребенщиков есть в нашей студии. Скажите мне, вы говорите несколько раз в разных интервью, что вы не знаете, сколько стоят ваши концерты, что это деньги, я так понимаю, директор ваш занимается этими вопросами.
Я считаю, что я не имею права спрашивать у человека, который профессионально этим занимается, как устроена его платежная система.
Я не имею ничего против этого, но скажите, вы себе приблизительно свою бухгалтерию ведете. Вот я, Борис Гребенщиков, я знаю, что если у меня есть концерт, или я знаю, что у меня в месяц будет вот такая сумма денег.
Нет, этого я не знаю.
А где вы просто в тумбочке берете деньги? Куда ложит директор?
В банк.
В банке. Я имею в виду, вы себя чувствуете по жизни человеком, у которого нет проблем с деньгами?
Получается так, что я очень давно научился простой вещи. Что когда будет нужно, Бог даст мне любые средства для того, чтобы я смог исполнить то, что мне нужно. И так оно и получается. Деньги мне самому тратить не на что.
Но у вас...
Я ем и пью, и все. Только на путешествия. На записи, на инструмент, на все остальное, аквариум каким-то образом деньги приходят.
Важный вопрос. Вы вчера сказали, многих обескуражили, что в этом составе вы два концерта еще...
Осталось два концерта. Остался концерт во Львове и концерт в Ужгороде.
А потом?
После чего Саша Титов, Лиам и Брайан уезжают в Англию. Мы остаемся в Петербурге. И в следующий раз будем воссоединяться уже без Саши, который остается навсегда в Англии.
Он там же жил какой-то...
Он живет, он 17 лет там живет. Просто он все время приезжает сюда, и его семье, в конце концов, это стало неудобно. Вот, и он остается с семьей, а мы будем искать нового басиста. И поскольку все наши члены английские, все заняты своей работой...
Так и флейтиста надо будет?
Естественно. Нет, дело в том... Нет. Флейтист есть только один. Брайана заменить невозможно.
То есть вы будете менять концепцию?
Нет, дело в том, что аквариум сделал свое дело в этом составе, и... Начиная с после Нового года, мы собираемся и начинаем делать то, что мы будем, то, что мы должны делать очень давно. Накопилось очень много дел музыкальных. И постепенно в процессе этого будет создаваться тот состав, который будет играть в следующем году. И в следующие 10 лет, не знаю.
Дай Боже вам успеха, что все было у вас хорошо.
Спасибо.
Скажите, вот эта песня, любая вот эта новая песня, которая у вас вдруг приходит к вам, как она к вам приходит? Где это обычно бывает? На кухне? Или это бывает в дороге? Как это обычно?
Вы знаете, нужно очень много времени думать только о ней, и она постепенно начинает приходить где угодно, когда угодно. Но очень много песен в 80-е годы я написал просто... Я иду, и она пишется.
И она пишется.
Во время ходьбы. Маяковский, кстати, писал точно так же.
Я имею в виду, вот такого нет. Вот я сейчас сяду и напишу. Такого нет. Она сама появляется где-то.
Но дело в том, что я могу сесть и начать писать. И день, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Будет ничего не идти. Будет чушь. Но если каждый день по 3-4 часа сидеть с гитарой, или с пианино, или с чем-то еще,
что-то
то постепенно делать. Что-то начнет складываться, потому что в голове и в сердце будет очень много каких-то вещей, которые рано или поздно находят свое воплощение.
Борис Гребенщиков есть в нашей студии. Сьогодні в Рівному був в церквах, сьогодні, бачите, такі нам цікаві речі розказує. Скажіть, є якийсь вопрос, який ви ждете від журналістів, вони вам його не задають?
Знаєте, мене абсолютно не цікавить.
Не, чтобы вас кто-то спросили?
Нет, мне не интересно, чтобы меня спрашивали.
А вот смотрите, почему мне кажется, что у вас вот Можливо, наші слухачі не знають, але Борис Гребенщиков має свою радіопередачу на Радіо Росії. Називається «Аеростат». Це 35 хвилин, 35 минут где-то вона йде, да?
А вона йде 46
минут. 46 минут, 46 минут. Товариші, дивіться, 46 минут, я вам скажу, це текст-монолог. Дуже інтересний, але 46 минут, це вважайте 20 сторінок тексту. Ну, якщо б це перевести в бумагу, якщо б це було. І це раз в неділю. Крім того, крім того, ви ще написали... Роман какой-то вы написали.
Ой, так, ну, там много чего.
Много чего. Я имею в виду, выходит, что вы как бы через музыку и песни вы не вполне себя чувствуете, что вы полностью себя выразили. Что...
Нет, 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 дело совсем не в этом.
А в этом в чем?
Я веду радиопередачу уже 8-й год.
Угу.
Только потому, что существует огромное количество музыки, которой хочется поделиться с людьми, потому что люди просто не имеют возможности этого услышать, как правило. И из 46 минут... которая идет моя передача каждую неделю, 36 – это музыка. 10 минут моего текста.
Ага. Борис Гребенщиков, тогда такой вам вопрос. Скажите, а вы никогда не хотели что-то еще в жизни попробовать делать в плане творчества? Ну, например, кино.
Нет, у меня на это нет времени. Я думал об этом, но опыт показывает, что чем больше я концентрируюсь на чем-то одном... тем лучше оно получается.
Скажите тогда, почему все-таки у Гая Ричи вам понравился именно этот фильм?
Потому что он блестящий, он совершенно...
Он лучше, чем «Карты, деньги, два ствола».
Для меня, да. Он не менее хорош, «Карты, деньги» – прекрасный фильм. Но он немножко расфокусированный.
Угу.
А здесь все в точку.
Мы говорим о фильме «Шерлок Холмс». Борис Гребенщиков...
Только первым.
О первом. Борис Гребенщиков неоднократно в разных интервью заявляет, что это лучший фильм.
Ну, чуть ну один. Это один из...
А кто вам... Назовите еще пару фильмов, которые вам нравятся.
Ну, я должен признаться, что мне нечего... Я не могу сказать ничего плохого о Питере Джексоне.
Uh-huh.
То есть «Lord of the Rings» — это, наверное, один из самых совершенных фильмов, который когда-либо был сделан. Но если говорить серьезно, тогда нам придется вспоминать Хичкока, того же самого Джармуша, Алекса Кокса, который «Straight to Hell» всегда был один из моих самых любимых фильмов. Кстати, Соевских, кстати, тоже. Анархист. Все наши анархисты любили этот фильм и любят его. «Straight to Hell». Очень рекомендую.
Я, кстати, не видел этого фильма.
Блестящий.
«Straight to Hell» прямо к
пекло. Да. И там играют вся группа «Pogues», Джо Страммер из «Клэша». В общем, там очень хороший состав. И... Деннис Хоппер даже.
Мы вспомнили о «Властелине колес», еще один миф ленинградский был. Кстати, бас-гитариста, как его зовут, Александр?
Титов.
Титов. Была легенда, что он на год уехал на какую-то дачу, там сидел с видеокурсом из какой-то гитары и научился играть на бас-гитаре, и потом приехал в Ленинград, нашел аквариум, и его взяли в аквариум.
Нет, он до нас играл в огромном количестве профессиональных коллективов, он играл в «Землянах», и где-то еще, и где-то еще. Но то, что он сам себя научил играть на гитаре и стал одним из лучших, для меня одним из лучших басистов этой планеты, это факт.
Бачите, мы узнаем такие вещи. Кстати, вы учились в Ленинграде в университете на прикладной математике. Недавно в Фейсбуке была целая дискуссия, фотография. Стоит человек на вас очень похожий с автоматом в шинели. Сзади щит такой, 24-й съезд.
Да, это я.
Это вы?
Да.
Я говорил, что я обязательно спрошу, узнаю, потому что тоже учился в Ленинграде в университете на военной кафедре. Это военная кафедра или это служба в армии?
Это сборы после военной кафедры в городе, в месте под названием Кандалакша.
Да, почему?
Месяц.
Какое время года?
Лето. Лето, там было довольно холодно.
Да. Вот, потому что у нас были сборы где-то под Финляндией, и было очень жарко. Я поэтому не мог понять, почему вы в шинели.
Ну, потому что так...
Было холодно.
По уставу так нужно.
Ну, было холодно, потому
что... Я помню, что было довольно холодно.
Потому что где я был, было очень жарко тогда. А у нас на военной кафедре... Вы были там, где ИСТФАК или нет?
Там, где ИСТФАК.
Там, где ИСТФАК. Там было... Вот когда мы учились, мы все время где-то построение. Потом все показывали друг другу. Там такая... Щит был такой. Там фотография. И все ходили смотреть. Там все верили, что там фотография Гребенщикова.
Да?
Какое-то тоже построение военной кафедры там сфотографировано было. Ну вот в мое время все считали, что это там что-то ваша фотография. Ну, мне кажется, что там вы и были.
Может быть, но я про это не знал ничего.
Ну, такое было дело. Борис Гребенщиков сьогодні гість нашої студії. Ми говоримо про різні речі. Нам поталанило, тому що погода, яка це от, якби стихія, яка затримала і незручності багатьом людям робить, але нам вона подарувала можливість поговорити сьогодні з Борисом Гребенщиковим в ефірі Радіо Трек. Я знаю, що у вас время
немножко ограничено, но еще чуть-чуть мы можем...
Еще мы можем поговорить.
Еще пять минут.
Скажите, когда вас спрашивают о любви, вы считаете любовь между мужчиной и женщиной, это поэтизированный секс?
Дело в том, что я попытаюсь быть политически корректным. Есть люди, которые замечают любовь, есть люди, которые замечают секс.
Угу.
Ну, понимаете, то же самое, что из человека вынуть душу и положить тело на полочку. Сказать, вот это человек. Нет, тело – это не человек.
Кстати, тело – это... Когда человек умирает, вот ваш опыт. Когда я смотрю на тело человека, который умер, я вот чувствую, это не тот человек, вот душа... Вот...
В том-то и дело. То же самое различие между телом человека и живым человеком – это различие между любовью и сексом.
Угу. Угу. Угу.
Если убрать из...
А вы согласны, что бывает такое состояние влюбленности, когда секс просто как бы не, в голову не приходит, как бы не получается? Людям просто так хорошо быть вдвоем, что им даже не хочется трахаться. Такое возможно?
Вы знаете, я никогда в жизни... не пробовал заниматься сексом.
Любовью вы всегда занимались любовью?
Совершенно верно. Потому что всегда, когда я с кем-то близок, я не могу не чувствовать любовь по отношению к этому человеку. Тело я никогда не трогал.
Но скажите, у вас должна была быть проблема по жизни. Я чувствую, что она у вас была. Но у вас же все женщины, должны, которые только попадают в какой-то круг общения с вами, практически должны были в вас влюбляться.
Ну, вы знаете, по счастью, Бог миловал, и они не очень это проявляют.
Ну, слава Богу. А вот скажите, есть одна женщина, которая для вас, конечно, очень важна, это мама. Я услышал у Познера важную вещь о ней. Вы сказали, что когда вам дали орден, она была, вам было очень приятно, потому что есть была эта...
Совершенно верно, да.
А вот скажите мне, 80-е годы. Вот это. Мама где-то работает. А сын занимается, не поймешь чем, какие-то играют в каком-то коллективе, что-то такое. Как она это все переживала?
Она волновалась. Она волновалась, что я со своей жизнью делаю что-то, что, от чего мне потом будет плохо. Но в 80-е годы она уже начала понимать, что...
Ну, в 80-е вы уже чувствовали, ведь эти уже были ДК, это уже были уже люди...
Нет, она волновалась в 70-е.
В 70-е, да. А 80-е вы уже, скажите, вот вы уже нормально начали зарабатывать в конце хотя бы 80-х? Вот сколько, нет, вот начало 80-х. Какой-нибудь концерт в каком-нибудь ДК, сколько вы получали за него?
Мы получали за него копейки.
50 рублей получали?
Вот, не знаю, я помню концерт, когда мы получили 10 рублей, например, на всю группу.
Угу.
Как вы понимаете, даже в те времена это были не деньги.
Не деньги.
Вот. Поэтому часто... Довольно много времени, я помню, что мне, например, приходилось, чтобы выжить и кормить
свою семью,
просто бы собирать по лестнице бутылки.
Да.
Но все в порядке вещей.
Да, скажите, а вот почему вот в то время вот поколение дворников и сторожей, это было нормально? Вот можно было быть дворниками, сторожами, да, ведь и можно было жить насыщенной культурной жизнью. Кругом все это было. И чувствовать себя как бы... Не чувствовать себя как бы изгоем или каким-то ауткастом таким, да?
Да, мы были ауткастами по своему собственному выбору.
Да,
и мы хотели.
И мы были как бы в струе, все равно все было это нормально, и все это было хорошо. Да,
просто, понимаете, дело в том, что советская действительность была тупиковой ветвью развития человечества. Людей, советская действительность, это люди, которые отказались от участия в мировой культуре. Которые придумали свою собственную псевдокультуру, которые всех и кормили.
Угу.
Вот. А мы, ауткасты, угу, изгои и все остальные, мы как раз были частью культуры, угу, мировой.
Угу.
И для нас все, что происходило за последние несколько тысяч лет, было своим.
Угу.
И поэтому, когда люди выбирают между Моцартом и эстрадным певцом, выбирают эстрадного певца, ну, немножко жалко.
Давайте задам на завершение несколько вопросов таких полубытовых.
Давайте.
Вы в котором часу ложитесь, в котором часу встаете?
А ложусь обычно... 2-3, или, скажем, могу лечь в 12, но в 2 проснуться.
Да?
И ночью работать.
Да? Да. Интересно. То есть у вас вы не ранняя птаха?
Нет, я с удов... я люблю вставать рано.
Угу.
Поэтому, может быть, получается, что я ночью работаю, потом какое-то время...
Потом встречаете рассвет и да. ложитесь спать.
Это идеально.
Это идеально. Скажите, это очень интересно. Да, скажите, вы что любите из напитков? Ну, возьмем и алкогольное, и безалкогольное.
Я боюсь, что этот список может быть очень длинным.
Да.
Но, в принципе, я очень хорошо отношусь к французским и итальянским хорошим винам. Ну, очень хорошим.
Угу. Сухим красным.
Да. Потом, ну, шампанское тоже хорошо. Mm-hmm. И потом начинается все остальное уже.
Но вы пьете все остальное, или сейчас вы держитесь больше вот таких сухих вин?
Я пью все, что пьется.
А, это хорошо. Мечите стакан на стол. А когда-то, вы знаете, писал вот этот из «Машины времени», что вы, он на вас ориентировался, вот в этих каких-то таких мощных попойках, он смотрел, что вы пьете, и он узнал, если Гребенщиков пьет, это можно пить, и за ним можно идти в этом направлении, потому что если сам начнешь что-то свое пить, можешь не туда уплыть.
Ну, я рад, Андрюшка мне сделал комплимент. Uh-huh. Мы с ним встречаемся, думаю, дня через три, поэтому как раз да. продолжим.
Продолжите. Возлияние. Скажите, вот я, мне интересно, у вас есть автомобиль?
У меня есть автомобиль.
Вы водите?
Я вожу все время.
Ага.
Я не вылезаю из руля, просто недалеко езжу, из студии до дома и обратно.
А можно сказать, какой у вас автомобиль?
Естественно, джип Чироки, самый простой.
Джип Чироки.
Уже 15 лет.
А скажите, у вас где-то на Финском заливе есть дача?
Никогда не было дачи.
А хотели иметь?
Бессмысленно, потому что я бываю дома в Петербурге 3, 4, 5 дней в месяц.
Угу.
Поэтому любой дом, который у меня был бы, он пропал бы.
Угу. Да, дом это такое дело. А скажите тогда о чае. Какой-то вы чай такой пьете с этими с рисовыми зернами? Как он называется?
Он называется генмайча.
Генмайча. Так что хочете, товарищи, быть ближе до Гребенщикова, вы себе повинні... У нас в Рівному, я думаю, теж не продається чай генмайча.
Я всем лучше посоветую пить китайский чай пуэр.
Пуэр.
Да, очень хороший.
И каждый момент, когда мы будем пить чай пуэр, мы будем себя чувствовать, что мы где-то рядом или да, вместе
рядом
в одной реке за Гребенщиковым. Борис Гребенщиков. Борис Борисович, ну, спасибо большое за это интервью.
Спасибо, мне было очень приятно с вами разговаривать.
Спасибо. Удачи. Всем привет. Спасибо. До свидания. Всего спасибо доброго. Большое.
Стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Темно, пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
Вы слушаете «Все наикращие хиты»? Радио Трек.